Приветствую вас, дорогая церковь, детки, молодежь, семьи христианские сегодня там в лесу. Мы тоже были приглашены сюда и вот с супругой своей приехали. Очень рады этому общению. Вот как у нас, так и у вас, вот ничем не отличается. Я из Смоленска, это самая западная область нашей страны. Церковь у нас более 200 членов, тоже много молодежи, детей. Я совершаю служение пресвитерское в этой церкви. Друзья, слово, которое предложу почитать, поразмышлять, оно будет иметь такую тему – о благоговении. Прочитаю текст Писания, 12 глава послания к евреям, два последних стиха, 28 и 29. «Итак, мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Друзья, вообще послание к евреям открывает сущность нашего Господа Иисуса Христа, Его совершенную жертву. И кажется, вот благодать, которая явилась в Иисусе Христе, прощение грехов, спасение, дар вечной жизни, и кажется, ничего больше не надо. Живи и радуйся. Оно, братья и сестры, так. Но это послание, оно заканчивается некоторыми наставлениями, и написано, что скоро Господь снова придет, да? Когда-то Он поколеблет небо и землю. То есть Господь, Он остается, помимо того, что Он благой, добрый, Он еще и огонь поедающий. Поэтому нельзя забывать, что Бог, Он остается тем же Богом, которым был всегда, и любящим, и добрым, и судьей, и огнем. И посему, говорит, еще раз, приемля Царство непоколебимое. То есть нас Господь призвал к вечной жизни, к тому Царству, где не будет уже вот каких-то перемен, да, вот каких-то таких глобальных изменений. Оно будет развиваться, это Царство будет Царство служения Богу, Его творческие способности откроются, мы будем удивляться в этой жизни делам Божьим и вечности. Всю вечность будет нам открываться Бог, все больше и больше и больше. И мы будем наслаждаться образом Его, мы будем видеть Иисуса Христа, мы увидим там наших близких и родных, которые ушли, мы увидим там братьев, мы спросим, много будет, друзья, вот ну, вечности, столько бесконечных дней, которые мы будем вот, находиться и радоваться. Ну а здесь, на земле, остаток этих дней, конечно, вот написано, будем хранить благодать, то есть то, что дал Бог, надо сохранить. Сохранить бывает сложнее, чем получить, согласитесь. Вот урожай мы получили, а сохранить бывает сложно. Хранить надо все, друзья, все хранить. Тем более благодать, подарок Божий. Надо хранить благодать, которой будем служить Богу. Благодатью надо послужить, то есть поделиться тем, что у тебя есть. Обязательно, иначе это будет неправильное хранение. Правильное хранение у Бога, когда отдаешь, да, тогда и хранишь. Так же, да, Слово Божие нам об этом говорит. Именно так. Чем больше отдаешь, тем больше сохраняешь. Вот. Но написано, будем служить Богу, благоугодно Богу с благоговением и страхом. То есть благоугодное Богу служение. Мы понимаем, что мы людям служим, но служение людям должно быть Богом, Богу угодно, благо угодно. И Бог приемлет служение с благоговением и страхом. Я буду приводить в свои проповеди, ну, примеры. Буду читать тексты Писания и немного размышлять и приводить примеры. Тексты Писания будут о благоговении. Первое место я прочитаю, какое у меня было неправильное понимание благоговения. Но Господь милостив, Он открывает Себя. Я вчера делился этим местом, но я хотел бы, друзья, просто его вкратце рассказать. Это книга Екклесиаста, 3 глава, 14 стих. Там такое слово написано, Я сейчас открою, простите. Третья глава, 14 стих. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его». То есть Бог делает, да, так, чтобы люди научились благоговеть перед лицом Его. И у меня было превратное понимание благоговения. Вот сестра рассказывала стих, то есть, ну, смысл этого стиха такой, что Бог, ну, как бы вот может заставить или что-то, но Он явил любовь свою, и чтобы мы понимали и служили Ему не из страха наказания, а из любви к Нему. Мы поняли Его любовь и старались бы вот этой любовью послужить друг другу. Друзья, и здесь тоже вот у меня было такое направление мыслей неверных. Знаете, когда? Когда мы однажды на Благовестии, это было давно, на Большом озере, где не видно берегов нигде, вот, ну, как на море, на катере благовествовали, и 12 человек нас там было, и мы попали в шторм. Шторм продолжался всю ночь. Высота волны 3 метра, и мы уже все приговорили себя к смерти. И представьте, всю ночь темно, вот эти волны, катер наш, то на один бок, на другой бок, все летает, мы уже там, нас морская болезнь посетила, кто-то уже умирал, мы думали, что он не доживет даже, ну, до смерти не доживет, раньше умрет, чем мы утонем. Ну, Господь нас помиловал, и вот когда мы вышли, помню, утром, уже солнце, светло, море утихло, мы вошли, пришли на берег, стали вот на эту твердую почву. И брат прочитал вот это место. «Познал я все, что делает Бог, пребывает вовек, и к тому нечего прибавлять и нечего убавить, и Бог делает так, чтобы благоговели перед Ним». И мы все-все помолились, друзья, помолились, так помолились, давно так не молились. Ну и у меня такая вот мысль, что Бог делает так, чтобы благоговели перед Ним, то есть вот так. Шторм, наказание, какие-то стряски, стрессы. Мне так вот отложилось, ну, брат место прочитал, друзья. А потом, рассуждая над Словом Божьим, читая книгу Иова, здесь написано такое слово в 37 главе. Вседержитель, 23-24 стихи, «Вседержитель, мы не постигаем Его». Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает, посему да благоговеют перед Ним люди и да трепещут перед Ним все мудрые сердцем. Оказывается, друзья, написано, Он велик, велик силою, судом и полнотою правосудия. То есть это судья праведный, он вот так должен за всякую неправду наказывать вот таким штормами и прочее. А дальше написано, Он никого не угнетает. То есть у Него нет цели угнетать человека, чтобы человек вот так, знаете, в страхе и так вот благоговел перед Ним. Бог этого не делает. Он говорит, посему да благоговеют перед Ним люди, да трепещут перед Ним все мудрые сердцем. То есть те, которые познали Бога, те, которые увидели Его сущность, те, которые действительно сохраняют правильное представление о нашем Господе и видят Его дела. Братья и сестры, а дел у Бога много. Я прочту еще одно место, которое записано в книге Псалмов. Псалом 129, 4 стих. «Но у тебя, речь идет о Боге, прощение». Да благоговеют перед тобой. Братья и сестры, молодежь дорогая, вот смотрите, прощение грехов. Когда нам Бог простил грехи, какое это вызывает у нас чувство? Мы что делаем, вот когда получили прощение? Ну, кто-то из вас, наверное, уже все покаялись, да? Исповедались. Вот так когда-то вышли с трудом, со слезами, Господи, прости. И какое чувство нас наполняло? Ой, вот тяжело, да, зачем Бог так вот меня привел в это, на колени поставил? Да нет, друзья, у нас чувство ликования было, у нас чувство радости было, свободы. У нас было новое сердце, у нас новая жизнь начала. Вот это и есть благоговение, когда человек понимает, что Бог его простил. Он не угнетает, а наоборот, человека освобождает. И вот эта рука Божия, мы же прощены не просто так, а на основании жертвы Иисуса Христа. Потому что Бог на Него возложил грехи всех нас, написано в книге пророка Исаия, 53 глава, 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, каждый совратился на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Когда-то в поезде, беседуя с женщиной, она ехала до Владимира города, а мне надо было дальше до Смоленска ехать. Ну и какой-то отрезок пути мы вместе с ней ехали. Я сел в поезд, она уже с Урала откуда-то ехала. И я обычно делаю там Библию, положил на стол и пошел там чаю заказать. И когда возвратился, она смотрит на меня, а вы, говорит, священник. Я говорю, с чего вы взяли? Ну, вы, говорит, вот Библию вижу, да и вы обычно какой-то не такой. И я ей стал говорить о Боге. И она, друзья, говорит, что Бог меня никогда не простит. Вы понимаете, говорит, у меня есть такие грехи, которые Бог никогда не простит. Я ей говорю, если меня простил, то вас тем более простит, я вам гарантирую. Она на меня так смотрит, ну, кто такой, да? Тот священник, святой, а тут грехи столько, больше, чем у меня, да такого не может быть. Друзья, и вот беседуя с ней, я ей объясняю, я ей говорю, ну да, я-то понял, что какие грехи могут быть у женщины, я понял это. Она мне потом призналась, я говорю, ну вот смотрите, это место прочитал, 53 главу 6 стих. Бог возложил на него грехи всех нас. Вот, говорю, взял эти грехи, тысячи, сколько у нас грехов, братья и сестры, дети, вот давайте, мальчики там, вот мальчики, расскажите мне, вот кого бы это поднять, а? Кто посмышленнее и постарше. Вот. Ну вот мальчик в очках сидит, вот в очках. Обычно в очках умные, да, вот говорят так. Скажи, пожалуйста, сколько ты сегодня грехов сделал? Не знаешь. Ну, а делал вообще или нет? Делал. Вот смотрите, вот честность твоя, да воздаст тебе Господь за твою правду. Друзья, смотрите, это за сегодня, за утро, воскресный день. Как можно какие грехи делать? Друзья, а вот за один день мы действительно грехов делаем много. Кто-то посчитал, что примерно в среднем каждый человек 200 раз обманывает. Ну так вот, сделали анализ, люди специальные. Мы скажем, да нет, не обманываем никого никогда, друзья. Ну, обманы такие бывают. Подожди секундочку. Бывает такое? Или как я рад тебя видеть, и бывает, прошел бы мимо, да, вот, ну надо так сказать. И прочие вот такие. Знаете, они не уже вжившиеся нашу вот сущность, вот эти вот неправды. И их за день 200, а за неделю дважды 7 – 1400. А за месяц уже труднее сосчитать, а за год, а за жизнь. И кажется, с этими грехами, да плюс к тому еще множество сделанных грехов, которые никто не знает, я их делал тайно. От жены, от детей, я их тайно делал. Друзья, и вот эта вся масса грехов, она всегда с нами. И с этими грехами мы никуда бы не попали, как только на суд Божий и в озеро огненное. Но Господь, видя это, что мы от них никогда не избавился, Он взял эти грехи с нас и возложил на Иисуса Христа. И Христос эти грехи понес. А где мои грехи теперь, друзья? Они есть у меня или нет? Вот эти миллионы грехов. Они на Иисусе Христе. Я свободен. Это сделал Бог. Вы знаете, когда вот так размышляешь, сколько мне Бог простил. Мы прочитали, «Но у тебя прощение, да благоговеет пред тобою». Друзья, действительно, вот когда промышляешь так, всегда хочется колени склонить и поблагодарить Бога. Я помню, в одной семье, мама была верующая, потом папа покаялся. Прошли годы, папа покаялся. Покаялся и уже начал жить, крещение принял. А сыночек один из этой семьи, мальчик, он в молитве вечерней обычно, он всегда Бога благодарил. Уже папа крещение принял, а он вечером встает на молитву и говорит: «Господи, благодарю Тебя, что папа покаялся». Вот он благоговеет. Почему? Потому что прощение Бог дал. Друзья, вот когда мы вспоминаем о своем прощении, о милости Божией, об Иисусе Христе, что Он взял наших массу грехов, колени сами склоняются. Это и есть благоговение. И этого благоговения ждет Бог не когда Он скажет: «Вот я тебя простил, теперь вот стой на коленях передо мной». Да нет. Бог хочет, чтобы мы сами поняли, что Он для нас сделал, и да благоговеют перед Ним. Друзья, другой текст я еще прочту. 21-й псалом. Псалом известный. Здесь в конце псалма 24-25 стихи написано так: «Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковлево, прослав Его, да благоговеет перед Ним все семя Израилево, ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему». Братья и сестры, сей воззвал к нему. Он услышал, друзья. И написано: «Да благоговеет перед ним все семя Израиля». Братья и сестры, образно это: «Да благоговеет перед ним вся церковь». Почему? Потому что Он слышит наши молитвы. Есть среди вас люди, которые бы ни разу Бог не ответил на молитву? Наверное, и детские молитвы Бог слышит тоже. Когда детки обращаются к Господу, Бог слышит их молитвы. Я помню, когда мне было 17 лет, я скажу, друзья, что я пришел к Богу позже. Я из мира, мы с женой из мира. Бог нас помиловал, это хочется прямо сейчас колени преклонить за Его милость. Друзья, я помню, будучи еще неверующим, мама у меня была верующая, бабушка, отец неверующий, и были разные причины. Но помню, когда на завтра нужно было сдавать экзамен в школе. Школа закончилась, май месяц. Все было хорошо, все цвело. Какие тут экзамены? А тут июнь наступил. И первый устный экзамен – это была литература. А я знал всего один лишь билет. Билетов 30 было. Знаете, что такое билеты на экзаменах, да? Может, дети не знают, а может, знают. А я знал один 21-й билет. Я его выучил, остальные вообще не знал, не учил. Не знаю, на что я надеялся. И когда мне завтра идти на экзамен, я затрепетал. Что делать? И я помню, завел будильник на 5 часов, встал в 4 утра. И пошел там на улицу, у нас такое местечко там есть, где сено складывали для коров. Уже сена не было, уже весна началась. И я там помню, в этот сенник зашел, встал на колени. А молиться-то не умею особо. Сам не молился еще ни разу. Не просил у Бога. Я помню, что даже Бога на «вы» называл. Мне было перед Ним трепетно на «ты» Его назвать. Потому что я Его не знаю, и Он меня не знает. И я помню, говорю: «Господи, помогите мне, я знаю один билет только, 21-й. Господи, помогите мне, чтобы я этот билет вытащил». Я молился в простоте, но со страхом, друзья. И я помню, после молитвы, как написано в 127-м псалме, что когда Бог когда я, говорит, воззвал к нему, он услышал меня и вселил в меня бодрость. У меня какая-то бодрость появилась, как будто вот моя молитва взошла во святое жилище туда, на небеса. Так мне показалось, вот бодрость какая-то появилась. Я пошел на экзамен утром. Наступила моя череда вытаскивать билет. Билеты все вниз перевернуты лицом. Бери любой. Ну и я так вот беру билет, достаю, открываю 21-й. Я рассказал его на пятерку. Два человека на пятерку только из класса было. Я еще одна девочка. Ой, друзья, я так обрадовался. Да и не только я. Знаете, вот как-то... Ну, знаете, ошибка. Ошибка была моя какая. Я приписал себе. Ну, это ж я сдал хорошо. На пятерку рассказал. Какой я умный, да? Вот какой... Учителя удивляются. Вот Николай, молодец, там так вот. Друзья, ну, это был урок. На следующий экзамен я больше билетов знал, ну, так, посредственно. И тоже по этому пути пошел, вот. Только уже не в 4 часа встал, гораздо позже, в 7. Я помню, этот пример рассказывал на благовестии в школе. Собрались преподаватели в учительской. Ну, я туда случайно попал, и этот пример им рассказываю. И когда я дошел до этого места, что я, говорю, встал в 7 часов, мне одна учительница говорит: а к Богу уже очередь. Я говорю: точно, наверное, так. Я попросил Бога, конечно, попросил, но мне показалось, что моя молитва и до потолка не дошла. Тоже на этом месте, ну, как-то так, знаете, не уверенно, ни бодрости никакой. Я пошел вот как этот вот на заклание, вынимаю билет, и я вообще первый раз вижу этот билет. Ну, кое-как там на тройку натянули меня эти учителя, помиловали. Друзья, почему? Потому что Богу надо было вот с благоговением, после того, как Он ответил на молитву, пасть перед Ним, сказать: «Господи, благодарю Тебя». Это же чудо, правда? Меня, неверующего человека, Бог услышал. Он презрел, вот не презрел вот это моего страдания, да, то есть не сказал, что не буду, ты неверующий, не буду тебя слушать. Нет. Он ответил на мое прошение, да, не пренебрег мною. Друзья, а сколько таких моментов, когда Бог отвечает на молитвы? Посему написано, вот когда Бог ответит на наши молитвы, очень хочется склонить колени. Просто вот Его поблагодарить от сердца нашего Господа. И за прощение, и за отвеченные молитвы. И я думаю, друзья, когда мы благоговеем, Бог еще старается нам отвечать больше на наши молитвы. Их пример в моей жизни, ну, не хватит. Наверное, я не знаю, наверное, ну, страшно сказать, что книг не уместить. Но если это все описать, столько много таких примеров подобных, когда уже в вере были, сколько раз Бог отвечал на молитвы. И когда после этого колени склонялись. Я помню, когда мы переехали в Смоленск, мы жили хорошо там в одном месте, и потом нас Господь вернул на старое место. Мы уехали насовсем, а Бог так распорядился через 14 лет возвратить нас на старое место, в Смоленск, в город. А у нас ни жилья, ничего нет, потому что мы, когда уезжали, продали свою квартиру, туда переселились, к своему дому, потом дом молитвы пристроили, и, в общем, а тут возвращаться ни на что. И я помню, когда Бог нам участок земли дал бесплатно. Это такое чудо. Я не буду рассказывать, но действительно чудо. Вот представьте, земли 15 соток и бесплатно. Да еще место прекрасное. Кажется, самое лучшее место вот во всей округе. Я помню, мы с женой прямо вот на колени встали на колени и благодарили Бога за то, что Бог землю дал. Ну, без земли ничего не построишь. Друзья, вот действительно, сколько таких случаев было в жизни. Это есть благоговение, когда мы видим руку Божию и склоняемся перед Ним, мы трепещем перед Ним. Не потому, что Он нас угнетает, а потому, что Он, наоборот, благословляет. Он нам показывает Себя. Ну, еще одно место я хотел бы прочитать. Книга пророка Исаии, 30 глава, 23 стих. Ибо когда увидят у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое. И свято чтить святого Иаковлева, и благоговеть перед Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию». Друзья, когда увидят у себя детей своих, дело рук моих. Вот мы когда видим детей, да, это наши дети, да, кто-то, вот мама, папа скажет, это мой, вот мой вертится, мой там спит, мой слушает. Ну, и мы радуемся, это дело, это наши дети, но это дело рук чьих? Друзья, написано, дело рук моих. Господь говорит, дело рук моих. Поэтому, родители дорогие, порой мы забываем об этом. И наше отношение меняется, когда мы понимаем, что дети – это не какие-то там вот случайные, нет. Над каждым из них не словом Бог созидал их, а мы знаем во глубине, в тайне, во глубине утробы. Господь, как ткач, да соткал во чреве матери, мы читаем. Руки его, своими руками Бог созидал вот этих чудных деток. Потому они такие хорошие все, красивые, счастливые, порой озорные. Мы не нарадуемся на них. Почему? Наши дети, ну, создал их для нас кто? Бог. Это дело рук его. Друзья, когда мы так понимаем, знаете, мы колени склоняем, Господи, благодарю Тебя за всех моих детей, как мы поем, да? Благодарю Тебя, Владыка, или как мы поем, да? Действительно, друзья, это тоже благоговение, когда мы понимаем, что Бог сотворил детей наших, когда мы их видим в собрании. Помните, раньше было, как враг не хотел видеть детей в собрании? Их не пускали в собрание. Диакон стоял там в церквах, у ворот не пускал, если мама приходила, детей приводила в собрание, нет. Иначе наш дом молитвы закроют. Друзья, так было, враг не желает, чтобы были дети, потому семью планируют. Потому сегодня против детей целая идет вот вражда. Нет, один пусть будет, один, два, но не больше. Братья и сестры, как хорошо, что у нас есть дети. Это, за это надо Бога благодарить. Если мы понимаем это, друзья, то это хорошо. Я помню случай такой. Ну, у нас сестры молодые. С работой у нас туговато, наверное, как и везде. Вот, и сестры порой работают уборщиками, или как-то там по-другому называется сейчас по-современному, у богатых людей. То есть они убирают. Вот иногда некоторые даже готовят что-то, детей в садик водят. Как это называется, я сейчас не вспомню. Вот. И вот, друзья, однажды одна из сестричек, молоденьких сестричек, которая работала у богатых, она сказала мне: «Дядя Коля, я, говорит, там беседовала с хозяйкой, хочу, она хочет с вами поговорить». Я говорю: «Ну, пусть приезжает в дом молитвы». Ну, договорились о встрече. Я смотрю, приехала женщина. Ей, по-моему, 37 лет было, да, 37. Вот она приехала на красивом Лексусе, такая машина новая. Ну, вижу, она такая благородная, не такая вот одета прилично, ну, все такая. Вот и она заходит, мы с ней поздоровались, зашли там в комнатку в доме молитвы. Я говорю: «Что вас привело сюда?» Она говорит: «У меня нет детей. 12 лет замужем, у меня нет детей. Я, говорит, хочу испытать чувство материнства». Ну, мы с ней побеседовали, я ей привел несколько примеров. И этот текст прочитал, что это дело рук. Вы готовы пустить Бога, чтобы Он созидал младенца? Она говорит: «Готова». «А вы знаете, что Бог грешников не слушает?» Я, говорит, знаю, а что мне делать? Я говорю: «Надо покаяться». И она покаялась, попросила у Бога прощения. Друзья, мы помолились. Я помолился, она помолилась, попросила со слезами. Вот это благородная женщина, богатая, Сестричка ей, видимо, так аккуратненько рассказала, вот как маленькая девочка, помните, вот примерно так рассказала жене Неймановой. И вот друзья помолились, и она, вижу, такая счастливая уехала. А у меня, говорит, будет теперь дитя. А я говорю, если Бог услышал, то будет. А что Бог мог не услышать? Я говорю, да услышал. Конечно, услышал. А сам, знаете, трепещу, 12 лет не было, как-то вдруг. Друзья, ровно через год мне сообщили, что вот эта женщина родила мальчика. Вот. Ну, а было как в библейской истории. Она, наверное, как я на экзаменах, она тоже, наверное, от радости забыла предстать перед Богом и поблагодарить Его, прийти в собрание. Просто мне сообщили, что она родила. Вот, но дитя заболело смертельной болезнью. Буквально сразу. Ну и она опять куда? Опять ко мне. Друзья, ну Господь исцелил это дитя, правда, они воспользовались медициной, но все равно, прежде чем поехали на операцию в Москву, она принесла дитя сюда, к Богу. Друзья, ну написано, что тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию. То есть порой Бог приводит к благоговению. Он делает так, чтобы люди благоговели перед Ним. Ну, бывает не сразу, да? Но Он так достигает, Господь, этого сердца. И я верю, что эта женщина когда-то поймет, что перед Богом надо благоговеть, что Ему надо себя, жизнь свою посвятить. Да, у нее богатство, у нее муж там какой-то там большой человек, друзья. Но, тем не менее, вот Господь делает, да? Но мы должны понимать, друзья, что дети – это наше... Это дело рук его. И еще, братья и сестры, я не знаю, как у вас, но у нас некоторые мамы и отцы страдают от того, что дети в мире. И, наверное, самое вот приятное или прекрасное событие в церкви, когда каются дети верующих родителей, которые уже вкусили грех. Они, как блудные сыновья, бывают, возвращаются, льют слезы, падают на колени. И, друзья, я тоже полагаю, что когда мы видим вот этих детей, это тоже дело рук Божьих. Нам неведомо, сколько Бог над ними потрудился, как Он их оберегал, хранил от смерти, от гибели. И когда мы видим вот этих детей, дело рук Божьих, мы тоже что? От сердца склоняемся перед Богом и благоговеем перед Ним. Благоговение – это высшая степень почтения. Это, ну, путь к страху Божьему. Мы понимаем, что Бог есть, что Он всемогущий, что Он полон судом и правосудием. Он действительно такой, но Он что? Он еще любит, Он показывает нам, что дела Божии велики. Да благоговеют перед Ним люди. Братья и сестры, еще... Один, может быть, последний текст я прочитаю, хотя есть еще, но книга пророка Осии, 3 глава, 5 стих. «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть перед благостью его в последние дни». Братья и сестры, мы сегодня живем последние дни. Написано, будут благоговеть перед чем? Перед благостью Его. А что такое благость? Это доброта Бога. Как мы понимаем, Бог злой или добрый? Детки, Бог добрый? А что учит доброте? Помните стишок такой? Солнце учит... Снег пушистый, чистоте. Помните такой стишок, да? Друзья, действительно, Бог добр. И доброта Его просматривается кругом. Я даже помню беседе с одной женщиной, сестрой. Вот она жалуется мне, вот, что Бог вот здесь у меня отнял. Но у нее действительно были проблемы. Проблемы большие. И она говорит, почему вот так случилось? А случилось у нее вот... Ну, ушла она с головой в интернет. И дошло до того, что она ну, упала сильно. Упала до того, что дух вселился в нее, вот злой дух. Вот через это, через этот канал. И вот, друзья, она все, она 5 суток в посте, вот представьте, 5 суток в посте. Я помню, приехал, мне братья позвали, говорит, пожалуйста, приедьте, сестра наша там как бы чуть ли не умирает уже, она не знает, что делать. Я стал с ней беседовать, она рассказала путь к этому состоянию. Кстати, начиналось все безобидно, безобидно, а потом дошло до того, что к ней вселился вот этот дух. Да, друзья, благодаря посту и молитве, как написано, сей род, он изгоняется. После долгой борьбы, молитв, повелений Бог освободил ее. Она сейчас свободный человек, я ее потом встречал года через 2, ну, этому событию уже лет 5, наверное, свободный человек. Но, друзья, она Бога представляла таким вот, ну, как бы, злым Богом, да, почему он допустил, а в нее, ну, представьте, вот такие события, мама умерла, там, брат умер, потом у мужа брат умер, 5 смертей за 3 месяца. Ну, самая кульминация, когда 5-летняя девочка, мальчики на улице раскачали цистерну, которую сосед привез для воды, ну, такую большую, но он еще не установил, не укрепил ее, а поставил на улице. Ну, а мальчики играли, раскачали цистерну, она покатилась. Вот, а девочка не увидела ее, и эта цистерна на девочку, и она, 5 лет девочке, это вот, и на глазах у мамы вот такое случилось. И она на Бога вот, ну, как-то вот обиделась на Бога. Друзья, ну, и потом вот эти были события, искала утешение вот там, где не надо, не в Боге, и в общем-то, так вот случилось. И я помню, когда с ней беседовал, говорю, сестричка, миленькая, ну, говорю, давайте мы напишем, сколько Бог плохого вам сделал и сколько доброго, только честно. Вот расчертим листочек пополам. Вот здесь вот плохое, давайте напишем. Ну, она написала эти 5 событий, потом то, что она, что с ней случилось, и все. Я говорю, еще что плохого? А давайте, что хорошего? Только честно. И вот она пишет, добрые дела, которые Бог для вас сделал. Только честно. Ну, кое-что ей помогало, она пишет, пишет. Эта сторона закончилась. Я говорю, переворачиваем страницу. Она говорит, не надо, я все поняла. Что ты поняла? Бог добрый. Друзья, будем перед благостью Его благоговеть. Когда мы посчитаем милости, вот мы поем «Милости Господне, вспоминай, считай». Но это не просто песня. Это песня, наверное, вот той души, которая действительно поняла, за эти милости она готова склониться перед Богом, за Его доброту, за Его благость. Никто не благ, как только один Бог. Помните, Иисус Христос сказал богатому юноше? Никто не благ. То есть нет благого, добрее Бога никого вообще во вселенной. Ни люди, никто. Даже вот эти добродетелями, которые почитаются, за которых даже умереть можно. Друзья, но добрее Бога нет. Никто не благ, как только один Бог. Братья и сестры, а тут вот немножко, если этот текст, контекст пророка Осии почитать, написано так, выше стих 4, «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя, без жертвы, без жертвника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы, взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть». Друзья, я так понимаю, насколько хорошо сегодня, как Бог добр, что сегодня в последние дни мы имеем такой прекрасный дом молитвы, да? Не тот стишок, что зимой в квартирной тесноте, а в летний зной под небом синим. Помните, как собрания-то проходили? Священников не было, в тюрьмах братья были, вечерю некому было совершить. Крещение надо было совершить, звать брата, который тайно проходил и в лесу где-то ночью крестились многие. Не было священника. Это действительно, ну, такое состояние печали народа. А теперь что? У нас дома молитвы, у нас служители, у нас братство. Друзья, и написано, что действительно перед благостью Его, перед добротой, что Он для нас делал. А вот эта аппаратура, да, мы поем, сборники уже как бы не надо, мы хор слушаем, прекрасная молодежь. Проводим всякие лагеря всех видов. Друзья, это действительно добрый Бог нам все устроил. И когда мы так вот сознаем, мы, конечно, падаем на колени и благодарим Бога. Благодарим Бога за Его доброту. В Библии можно найти еще места, где говорится о благоговении. Я этим ограничусь, друзья. Хочется вот еще напомнить текст. Будем служить Ему с благоговением и страхом. То есть, друзья, помнить Его дела, не забывать Его прощения, не забывать отвеченных молитв, не забывать, что Бог дает детей нам, возвращает блудных сыновей, Его руки трудятся над этим, то, что Он добрый и добрее всех. И за это будем благодарить Бога и в этом собрании. Аминь. Помолимся.